дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Добрый день. Это программа «Дорогой наш Никита Сергеевич». Веду сегодня ее я один. Виталий Дымарский меня зовут. Ксения Ларина. Мы дали небольшой отпуск. Пусть отдохнет после многочасового эфира. И в гостях у нас сегодня Юрий Иванович Шаповал, украинский историк, профессор, доктор исторических наук, зав. Отделом Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины. И воспользовавшись тем, что Юрий Иванович у нас в Москве находится, мы вот предлагаем для обсуждения такую тему в рамках нашего сериала, которую мы обозвали так: «Хрущев во главе Украины». Хотя мы опять берем период, который мы уже в какой-то степени освещали с Леонидом Лечиным в первых программах, то есть Хрущев до того, это та часть, вернее, карьеры Хрущева, когда он еще не был лидером страны. Но вот еще раз повторю, воспользовавшись тем, что Юрий Иванович Шаповал в Москве, мы все-таки решили вот вернуться туда и кому, как не украинскому историку, нам рассказать вот об этом периоде жизни, с одной стороны, но в большей степени, наверное, карьеры и политической деятельности Хрущева. Давайте, во-первых, может быть, начнем тогда, Юрий Иванович, с самого простого. Никита Сергеевич Хрущев возглавлял партийную организацию Украины. Правда, не только партийную, он был и председателем Совета министров.
Да, одно время, да, был.
Да, с 38 по 49
год. По 49 год.
11 лет.
Да.
На эти 11 лет пришлись еще и 4 года войны.
Да, и послевоенный голод, и война, и он зацепил репрессии, так сказать.
Но здесь надо, видимо, все-таки отметить одну вещь. Мы в одной из передач с вами говорили о том, что многие вообще считают Хрущева украинцем.
Да.
Хотя на самом деле он, так сказать, родился в Курской области. Но, тем не менее, все-таки свою трудовую деятельность он начинал на Украине.
Абсолютно точно.
В Донбассе.
В Донбассе. Он родился в селе Калиновка Дмитриевского уезда Курской губернии. Вот известно, что это было в 1894 году, в апреле месяце. Кстати, интересная вещь произошла. Мне удалось когда-то давно, это уже было по метрике, установить его день рождения подлинно. Это было, ну, это такая вроде бы как мелочь, но для историков это имеет значение. 15 апреля. Это его дата рождения по-новому, и 3 апреля по старому стилю.
И оно это везде стоит в официальных биографиях, 5-17 апреля.
Да-да-да, вот правильно вы сказали. То есть это я даже позвонил Сергею Никитичу тогда, и еще был жив Никита, внук Хрущева, он в «Московских новостях» работал.
Кстати говоря, хороший журналист.
И они проверили это. Они поехали в Калиновку и это все дело уточнили. Ну, а потом отец Хрущева приехал в Донбасс, и, собственно говоря, в Донбассе вот уже Хрущев
Донбасс,
и начал.
Тем не менее, Донбасс, пребывание Хрущева в Донбассе, это было пребывание не политическое, я бы сказал.
Сначала
так,
нет.
Да, он просто там, он учился, да, в техникуме.
Он учился, но дело в том, что и политическая карьера его началась фактически в Донбассе. Он, как ни странно, еще вот до революции нашлись документы о том, что он участвовал в протестах в связи с Ленским расстрелом. Вот в 12-м году уже он зафиксирован был полицией, так сказать, как участник этих протестов. Это Екатеринославское жандармское управление. И плюс он фактически вот в политику он пришел через вот свою работу. Он работал там в Рученково, значит, на разных шахтах. Но в политику он пришел именно в Донбассе. И там его практически политическая карьера и начиналась.
Ну, а мы об этом уже говорили. Напомню еще раз, что вот в программах с Леонидом Лечиным, что, так сказать, все-таки такая высокая, что ли, политическая карьера. У него началась с Москвы.
Конечно.
Его, по-моему, по рекомендации Кагановича, когда он, так сказать, занял высокие посты в московской партийной организации.
Да, но, Виталий Иванович, знаете, там был очень интересный эпизод, который касался Донбасса. В Юзовке Хрущев познакомился с Кагановичем. Не знаю, Млечин вспоминал этот факт или нет. Потому что Это очень важное дело. Каганович его вел потом очень по жизни.
Да.
Это очень интересный фактор, но они познакомились именно в Юзовке.
И он его порекомендовал на Москву.
Да.
На
Московскую. И еще один факт, я не знаю, Млечин говорил об этом или нет, мало кто знает. Хрущев симпатизировал троцкистам.
Да, даже так.
Понимаете, это был уникальный такой пикантный момент его биографии, и это было в Донбассе. Он подпал под влияние одного человека, который был страшенно колоритный, был такой деятель по фамилии Харечко. И этот Харечко был убежденный троцкист. Вот, а Украина вообще, значит, славилась чем? Что у нас первый фактически серьезный советский лидер правительства Христиан Раковский, он с 19 по 23, он троцкист был. Что называется, отпетый, как раньше говорили, то есть убежденный, стопроцентный. И вот Хрущев тоже, так интересно это было для меня когда-то открыть, он этот факт вспоминает в самое страшное время, в 1937 году. Он заполняет анкету и пишет, что, значит, вот я симпатизировал одно время. Вот такой был момент. И даже к Сталину он ходил.
Но, тем не менее, так сказать, его не постигла участь участников троцкистского
Зиновьевского блока. Но я к чему это вспоминаю, когда потом Хрущева будут клевать и клепать. Это уже попозже. Молотов и Каганович, они скажут, а Хрущев троцкист. И вы знаете, для меня это была дикость какая-то. Я никак не мог понять.
Это когда? Когда была борьба с антипартийной группой, да, в 1957 году?
Да, и потом, когда они будут уже на пенсии, вот в этих своих воспоминаниях, они будут выщипывать вот этот факт. А я все удивлялся, думал, ну какой троцкист? Откуда он троцкист? Оказывается, вот такая...
И сам признавался в этом.
Конечно, на самом деле это был эпизод.
Хорошо. Но тем не менее, значит, вот в 1938 году, после того, как он был первым секретарем Московского комитета, это областного комитета и Московского городского комитета партии, его переводят на Украину первым секретарем ЦК Компартии, как назывался он так, КПБ.
Центрального комитета Компартии
большевиков Украины.
КПБУ.
И заодно он был первым секретарем Киевского обкома и Киевского горкома, да?
Да, одно время. Ага. Одно время, значит, вообще это уникальный был эпизод, Хрущев потом в мемуарах своих вспоминал, он говорит, я когда приехал в Украину, а он приехал в составе, привез небольшую группу людей, привез наркома внутренних дел Успенского, он, правда, там недолго побудет, привез Демьяна Короченко, еще там небольшую такую команду людей. Он потом, Хрущев вспоминал, говорит, это был какой-то ужас, говорит, по Украине как будто Мамай прошел. Вообще, говорит, не было ни одного первого секретаря обкома партии. То есть все были уничтожены на этот момент. И он говорит, первый...
После репрессий.
Да. Это еще не конец репрессий, как вы хорошо знаете, но уже все-таки какой-то этап.
Год,
да. Он говорит, что это было первое, с чем он столкнулся, это где взять людей. Потому что все люди более-менее опытные были уничтожены. Вот это его первая проблема была.
Да. Но до того, как он столкнулся с этой проблемой, чем руководствовался, как вы думаете, Сталин? Ну, понятно, что он принимал основное решение, да? Чем он руководствовался, когда он Хрущева посылал на Украину? Может, он тоже считал его украинцем?
Ну, значит, он его, конечно, не считал украинцем. Сталин, кстати, Хрущева, вы знаете, что Сталин же иезуитски, так сказать, издевался над своим окружением. Он же давал всем прозвище. Так вот, Хрущева он называл польский шпион Хрущевский. Это тоже мало кто знает, значит, он почему-то у него связывалась то ли Украина близка к Польше, я не знаю почему, но вот он его, значит, так иронизировал. Но если говорить серьезно, то он его считал, в общем-то, специалистом по Украине. Самый, конечно, надежный у него был человек, это Каганович. Каганович имел большущий опыт, он уже был первым секретарем в 25-28 году, и потом попозже, вот, короткое время. Но Хрущев, в общем-то, уехал из Украины в 29-м году, и он уже был помощником секретаря Киевского окружного комитета партии. То есть он уже, он рос, уже у него были какие-то, у него была первичная работа. И вот он для Сталина как бы он связывался, он его проверил здесь, в Москве, вы знаете, и он связывался как бы с человеком, который способен там сориентироваться. Тем более отсутствие кадров. Это вот кадровый дефицит после того, как Кассиора уничтожили. Там, собственно говоря, не было никакого, никакой крупной величины, значит, здесь не было. Поэтому вот он и принял это решение. И он Хрущеву дал конкретное задание. Он попросил его прежде всего решать кадровые вопросы, и, во-вторых, обратился к нему держать сельское хозяйство. Вот это, вот, так сказать, Хрущев в своих воспоминаниях это акцентирует. Но, конечно, кадровые вопросы...
То есть он тогда, фактически, так сказать, родился как политик с таким сельскохозяйственным уклоном, да?
Да, можно сказать, да, потому что это был профиль Украины. Вот. Ну и, знаете, у нас есть такая шутка...
Союзная житница.
Об украинских, да. Но об украинских политиках есть такая шутка. На чем всегда горели руководители Украины? Это было два вопроса. Это был хлеб и национальный вопрос. Ну так вот, Хрущев имел опыт, так сказать, он знал, что такое Украина, а национальный вопрос, все было в порядке. Он был русский, он точно был интернационалист.
То есть в украинском национализме его нельзя было.
Хотя вы знаете, это тоже такой интересный момент. В 1946 году Сталин его будет обзывать националистом украинским, когда Хрущев обратится за помощью в связи с голодом. Он будет просить продовольственную помощь. И Хрущев скажет: тебя окрутили украинские националисты, и ты сам скажет, Сталин. Да, и Сталин Хрущеву скажет: и ты сам стал националистом. Это было совершенно, значит, оскорбительно.
Но без последствий.
Без последствий, да.
Слава Богу.
Да, да. Тогда да. И вот, собственно говоря, вот так его началось. Для меня это очень важный такой момент. Вот я читал и самого Хрущева, и документы, подписанные в ту пору им. Знаете, он... В каком-то смысле, мне кажется, ему повезло, что его выдрали из этого кремлевского контекста. Потому что вы знаете, что здесь творилось как раз. И вот он как бы в эту провинцию был, ну, не совсем такую уж одиозную провинцию, но все-таки, так сказать...
Ну, это все-таки было повышение, да, для него.
Ну, конечно.
Хотя бы по чисто формально, ну, конечно, если он был кандидатом в члены президиума ЦК, будучи в Москве, да, то на Украине он стал уже полноправным членом президиума.
Это политбюро тогда было.
Политбюро?
Президиум это будет приходить.
Политбюро.
Политбюро. То есть это, конечно, это был статус и... какая-то была самостоятельность. Но вот то, что его отсюда вырвали, и что он мог вот более-менее себе...
Свою площадку, как
площадку
бы,
иметь, планировать какие-то вещи. Там.
Более самостоятельно, да, что ли, да, в отрыве непосредственного общения с
Кремлем. Да, это очень важно. И я разговаривал вот с людьми, которые работали с ним. Он был страшно живой человек, понимаете, он никогда не был бюрократом. Вот это вот то, что потом примет, может быть, как когда-то какие-то принимало гротескные формы, что он ездил, там какие-то были такие эксцентрические вот моменты, когда он мог остановить машину где-то и общаться непонятно с кем вообще, и охрана не знала, что делать. Вот это у него этот интерес к людям, он в Украине был всегда, это была, так сказать, константа его пребывания.
Кстати говоря, вот опять же, чисто формально, во время войны он сохранял эту должность первого секретаря ЦК Компартии Украины?
Он сохранял, он значит, хотя...
Он был же членом военсоветов различных фронтов,
и он был генералом, значит, он получил генеральское звание, но они почти все тогда получали. Но во время войны Хрущев занимался, так сказать, политическими вопросами, и что интересно, он чем только не занимался. Например, он курировал вопрос об украинском правописании, представьте себе. Комиссия, которая... в очередной раз приблизила украинский язык к русскому, это вот постепенно все делалось после этого правописания так называемого Скрипниковского 1928 года, она заседала во время войны. И Хрущев эти...
А где она заседала? Украина вся практически была оккупирована.
Ну, когда уже началось освобождение Украины.
А, то есть это уже вторая...
Ну, конечно, сказать, конечно. Вторая они собирались, да. И это было... То есть спектр вопросов, он следил, что происходило. И у Хрущева еще был особый интерес... конечно, к украинским националистам. В какой-то момент был очень интереснейшая ситуация сложилась, когда украинская повстанческая армия, националисты, они фактически начали кооперироваться с советскими партизанами, и было несколько совместных акций против немцев. Понимаете, и Хрущев тогда, такой эпизод не очень известный, он должен был до определенной степени сделать выбор. потому что можно было на это посмотреть. Ну, совместное же действие против немцев. Вот. Но тогда, видимо, после совета в Москве он ничего, как правило, не делал, разве что какие-то мелкие вопросы. Он обязательно советовался. Вот. За его подписью был издан документ, что никаких контактов даже в совместных выступлениях против немцев
СУПа
не иметь. Да. Это вот такой тоже интереснейший момент. Хотя он сам, скажем, в мемуарах абсолютно адекватно оценивает сентябрь 1939-го, когда Советский Союз выступил фактически на стороне Германии.
Вот это, кстати говоря, это вопрос, который я вам хотел задать. Да? Известно, как, какая... То есть в мемуарах понятно, да, это уже он потом писал. Да,
да? Да, да.
А тогда какая была реакция? Ну, как, наверное, как дисциплинированный партийный работник он выполнял и присоединял Западную Украину. Да?
Виталий Наумович, я вам расскажу одну вещь, которую только в документах можно вычитать, значит, которой нет в мемуарах. Он там... В мемуарах он что констатирует? Что была четкая линия разделения с немцами. Вот он описывает, его это шокировало, потому что, ну как же так? Это же враг, в ненависти к которому воспитывали столько лет, и вдруг, как вот советские войска, когда заходили на территорию немецкую, вот, то, что поделили по карте, угу. Там Риббентроп и Молотов, отступали мирно, никаких эти парады, все это он вспоминает. Значит, сохранились доносы фактически Ивана Серова, уже который тогда был
наркомом КГБ на Украине.
Да, ну это называлось наркомат внутренних дел в ту пору. Он описывает, как Хрущев реагировал на то, что он видел в Западной Украине, когда входили войска, а потом входили так называемые оперативно-чекистские группы. И эти оперативно-чекистские группы, они фактически организовывали администрацию. Вы можете себе представить? То есть
это Западная Украина.
Да. Они приходили со списками, кого надо арестовать, кого надо изолировать, какие организации нужно распустить. То есть все было полностью, полностью регламентировано. И вот Серов посылает записки Берия в Москву о том, о недостойном поведении товарища Хрущева, первого секретаря. И Серов пишет: товарищ Хрущев, видя, как мы действуем, матерится. Выражается, значит, какими-то в адрес органов. То есть, значит, Хрущев инстинктивно реагировал на все это. То есть, ну, понятно, что он видел, что он мог видеть. Безобразие, он мог видеть какие-то нарушения, понимаете? То есть, вот это была такая, это совершенно неизвестный Хрущев, кстати. Я все мечтаю заняться именно вот этим маленьким отрезком, то, что он видел в Польше.
В 1939 году?
Да, да, да. А он поехал, я же говорю, что он был такой человек абсолютно. Ему хотелось увидеть вот эту вот иную жизнь.
Но, тем не менее, там под сомнение он не ставил, безусловно. Как...
Нет. Ну, конечно, для него это был освободительный поход, для него это было осуществление вековой мечты, значит, воссоединение украинских территорий. Нет, конечно, это он мыслил, так сказать, в рамках этой парадигмы советского вождя, хотя и локального.
Кстати, ну, это, в общем-то, относится не только к украинскому периоду его жизни и деятельности, но вообще, если перечитать его мемуары, то вообще выясняется и такая картина, видишь, что он, собственно говоря, до конца своих дней, даже уже после отставки, он ведь оставался убежденным коммунистом.
Безусловно. И я вам хочу сказать, что...
Он не ставил под сомнение систему, да? Он ставил под сомнение там отдельные действия этой системы.
И людей.
Да? И людей.
Да. Он просто, понимаете, он видел... Ведь когда его критиковали в 60... Когда его фактически свергали, в 64-м году, в октябре, у него совершенно была беспомощная фраза, которая в устах политика, ну, в принципе, как мне кажется, не должна была бы быть, но это характеризует Хрущева. Он ведь что сказал? Он почти расплакался тогда, и он сказал: «Ну, я же с вами со всеми советовался. Вы же мне сказали, что я действую правильно, что я делаю правильно, что это хорошо». Что это нужно. И теперь вы же мне рассказываете, что я авантюрист.
Волюнтарист.
В чем
там его еще обвиняли?
Субъективист.
Субъективизм, да, волюнтаризм.
Вот эта ментальность. Конечно, он утратил какие-то там тормоза необходимые, это ясное дело. И возраст свое сыграл. 70 лет все-таки ему было.
Это было уже 70 лет, это 64-й
год. Да, 64-й год. Причем в апреле они ему рассказывают о его же величии, а в октябре они ему, значит, лепят ярлыки на все его места, на какие только их можно наклеить, понимаете?
Но это мы, так сказать, забежали уже немножко, забежали вперед.
Да, да, да.
Мы сегодня, значит, говорим вот об украинском периоде деятельности Никиты Сергеевича Хрущева. Напомню, что мы говорим с Юрием Ивановичем Шаповалом, украинским историком, профессором. И вернемся тогда, да, вернемся к тому украинскому периоду, только нам до этого придется на несколько минут прерваться на выпуск новостей коротких, и после чего будем опять говорить об Хрущеве на Украине с 38 по 49 год.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.
Мы продолжаем нашу беседу с Юрием Шаповалом, украинским историком, в рамках программы «Дорогой наш Никита Сергеевич», и говорим мы о дорогом нашем Никите Сергеевиче на Украине, когда он возглавлял партийную организацию Украины, напомню еще раз, в течение 11 лет, тяжелых 11 лет, с 38 по 49 год. Тяжелый это, как мы уже с вами говорили, это и 39 год, значит, присоединение Западной Украины, потом Великая Отечественная война, послевоенная разруха, послевоенный голод. И вот если уже послевоенный период брать, он, видимо, сумел себя зарекомендовать достаточно хорошо, что его потом перевели в Москву в 49-м году.
Безусловно. Там, конечно, понимаете, послевоенный период имел свои особенности и свои, так сказать, определенные циклы. Но вот период голода, это был период определенной потери доверия Сталина, конечно. Но Хрущев был уникальный в этом смысле человек. Он как-то ему все сходило, знаете, как-то все.
Может, его всерьез не воспринимали, как многие считают?
Ну, может быть и это, но я не думаю. Я не думаю,
что... Так не бывает в политических верхах, да?
Я не думаю, что человеку, которому доверили московскую партийную организацию в такой период, да еще и после промакадемии, понимаете, ведь когда он возглавлял 30-е годы московский... Куда он вернулся? В 49-м уже, после войны. Угу. Значит, Сталин на него рассчитывал, значит, он знал. Там, конечно, был один момент очень важный. Жена Сталина сыграла. Хрущев с ней познакомился. Надежда Аллилуева, которая еще вот до своего известного самоубийства в 32-м году. Она, собственно говоря, значительно дала вот этот вот импульс карьере Хрущева.
Серьезно?
Серьезно, серьезно.
Она к нему хорошо относилась?
Она хорошо относилась. Они были знакомы. Мало на это, кстати, обращают внимание. Почему-то
они вместе же учились.
Промакадемии.
Она на него обратила внимание.
Она обратила внимание, и это тоже сыграло не только протекция Кагановича, но и этот фактор. Потому что она, видимо, что-то сказала Сталину. Это не так все было.
Но здесь интересно и другой момент, так сказать, уже Хрущеву не относящийся. Это значит, что Сталин к ней прислушивался.
Может быть. Мы,
да?
в этих
Раз
вопросах.
Так.
Я думаю, что он проверил информацию. Я думаю, что он проверил, потому что Хрущев в промакадемии занимал очень жесткую позицию. Он критиковал тогда так называемых правых очень сильно. И потом, уже на пенсии, когда пройдет уже столько лет, он, знаете, что скажет? Он пошел здесь, в Москве, на спектакль театра «Современник». Был такой большевики спектакль. Я думаю, что вы его должны помнить. И в спектакле «Большевики»...
Шатровский, да?
Да, Шатрова пьеса. Там изображали Бухарина. И Бухарин был этакий негодяй, значит. И такой, и сякой. И Хрущев смотрел этот спектакль, вышел...
И тоже будучи на пенсии.
На пенсии. И он сказал то ли Ефремову, то ли... Я не знаю, кому-то из руководителей, он говорит, что а про Бухарина вы зря, он не такой был, он не надо так, что ж вы так уже совсем. А, в общем-то, диктовалось тем, что он Бухарина слушал во время гражданской войны, они встречались, он вживую, как говорится, слушал несколько раз, но в промакадемии он громил правых жестко, последовательно.
Ну, он, как известно, и в репрессиях участвовал, так сказать, может быть, не больше других, но и не меньше.
Не меньше, но это уже, знаете, это был такой момент. Ему в этом смысле, ну, как бы сказать, можно повезло. Вы, если об Украине говорите, в Москве,
да,
это да. Да, да. Тут уже оно как бы начало идти на спад, эти массовые операции здесь уже себя
изживали. Ну да, 38-й год — это спад репрессий.
Спад, да.
Затем война, там вообще, так сказать,
да.
Другие критерии.
Другие,
да?
Критерии. То есть в этом смысле, он, конечно, его карьера в Украине более-менее так складывалась. Хотя, что интересно, после войны Хрущев попросил Ивана Серова, Ивана Александровича Серова, который возглавлял КГБ Советского Союза, вывести компрометирующие документы из Украины. Украины. И у меня есть, вот я не взял...
Компрометирующий кого?
Его, или что? Хрущева, его, да? Хрущева. И у меня есть список того, что вывезли из партийного архива. Это 52 страницы, Виталий Анатольевич.
А только, куда вывезли?
Только список. Сюда. В распоряжение, я думаю, что сейчас это в президентском архиве, скорее всего.
А какой это год, вы говорите?
Это было в 50-е уже годы.
То есть уже после того, как
он стал... Да, но у меня список датирован.
После того, как он стал первым секретарем ЦК.
Да. И это было сделано.
Но... Может быть, за это Серов получил повышение?
Может
Серов
быть.
Серов же в Москву перевели.
Да. Я не задумывался. Нет, Серов уже был здесь. Это делали. Он его просил сделать, так сказать, когда Серов уже здесь был, КГБ возглавлял. Но, как все в архиве, у нас бывает не в одном экземпляре. Поэтому многое осталось. И визы остались Хрущева арестовать, и другие там вещи. Значит, архивы не горят. Так что в этом смысле вы правы, что он, конечно же, участвовал. Но, с другой стороны, есть масса фактов, когда он как бы и обратный процесс инициировал. Поэтому это такая достаточно непростая, неоднозначная картина.
Ну, кстати говоря, украинские националисты были достаточно, особенно на Западной Украине, были достаточно активны и после войны. Там же еще, по-моему, стрельба шла еще несколько лет, да?
Ну, война фактически вот это в 47-м году украинской повстанческой армии как таковой уже не было, потому что тогдашний командующий Роман Шухевич сказал, чтобы она трансформировалась. Они все ушли в подполье, пошли в советские органы, то есть и в колхозы, и в совхозы, так сказать, в какие-то легальные структуры, скажем так. Но само столкновение продолжалось, и Хрущев жестко очень контролировал этот процесс.
Ну, я не могу свидетельствовать сам, хотя я в 47-м году родился во Львове, но у меня там отец, собственно говоря, естественно, и с матерью жили, поскольку они были посланы из Москвы. Отец был сапкором «Комсомольской правды» по Западной Украине, и они мне рассказывали уже, конечно, много позднее, что вот в 47-м еще году бандеровцы ходили по Львову и по окнам стреляли, да, советских работников.
Абсолютно. Но это была тотальная конфронтация. Ну вот о масштабах я могу только сказать две цифры, как бы приведу, которые скажут. За весь послевоенный период до середины 50-х годов, то есть с 44-го по 53-й, по 54-й эта справка была, националистическое подполье совершила вот террористических акций, разного рода диверсий, в которых погибло более 30 тысяч советских активистов, значит, учителей.
Серьезная цифра.
Да. Советская власть тогда в Западной Украине, так сказать, репрессировала 500 тысяч людей. Из них 120 тысяч были расстреляны. Понимаете? То есть...
Это не могло быть без участия Хрущева.
Ну, конечно. Но масштабы против... То есть я к чему говорю?
С одной стороны, но с другой стороны, это было реальное противостояние.
Ну, ему нужно было держать, так сказать, режим удерживать. Власть нужно было держать, потому что власть была днем, а ночью была, значит, власть совершенно чужая, там, иная власть. Поэтому, конечно, он был в этой роли, он должен был... У него вообще связано вот с националистами очень много всяких таких вещей. Например, он когда-то в 45-м году он ставил чуть ли не поквартально задачи, он почему-то был уверен, что их очень легко можно уничтожить. И вот в 45-м году сохранились забавнейшие документы, когда он собирает первых секретарей и, значит, и чистит их, и у западных областей. Ну как же так, вы не можете этих бандитов... Он был убежден, что это горстка бандитов, понимаете? А оказалось не совсем так.
Ну, это напоминает нашу чеченскую историю.
Да,
в какой-то
да,
степени,
да, в какой-то степени, да, в какой-то степени, да.
Кстати говоря, вот насчет украинского национализма. Ну, Хрущева в украинском национализме обвинять нельзя. Хотя, ну, вот мы с вами говорили в одной из прошлых передач о передаче Крыма. Ведь многие считают, что он настолько любил Украину и был фактически украинским, что он сделал эти все подарки, да, Украине. Это Крым, чуть ли там Киев не хотел сделать столицей всего Союза и так далее.
Ну, конечно, это не подарок. Мы подробно, так сказать, с вами говорили об этом, но я хочу еще раз сказать просто, что у Хрущева эти крымские сюжеты, они имеют как минимум два этапа с десятилетним разрывом, потому что первый раз это был
44-й
год,
да?
Но была реакция Сталина чудесная, значит, сохранились воспоминания одного аппаратчика, который видел, как Хрущев выходил от Сталина после этого предложения. Он написал об этом. Горбачёв был ужасный, он был красный, с него стекал пот, он был в таком, значит, в возбужденном состоянии. И они разговорились, и что такое? Ну вот, говорит, я предложил вот такую версию. Но все равно же мы даем людей, средства, мы же поддерживаем Крым, вот. Ну чего же его не присоединить формально, так сказать, не формализовать это все? И мне сказали, что вообще сотрем лагерную пыль вот за такие идеи. Вот. И через 10 лет, да, и Хрущев закончил чем? Он, это абсолютно в стиле Хрущева. Людей дам, но Крым все равно заберу. И ушел. Людей дам, но Крым заберу. Угу. И через 10 лет так и произошло.
Понимаете? То есть у него эта идея возревала.
Да, да, да. То есть вот, кстати, в этой фразе весь Хрущев. Угу.
Юрий Иванович, еще один вопрос, касающийся того десятилетия или одиннадцатилетия. Украинский язык. Он вообще, он, в смысле, Никита Сергеевич, он обращал на это внимание? Для него это был какой-то достаточно важный, для него был политический вопрос украинского языка? Или вообще это тогда не рассматривалось как значимый какой-то фактор политики?
Он сам, я разговаривал, значит...
Вы говорите, что вот комиссия заседала, тем не менее.
Да-да-да, по правописанию, да, но это как бы официальная такая структура. Я разговаривал о языке вот Хрущева, начиная от сына и заканчивая охранниками. Вот я видел живых охранников, которые, так сказать, с ним работали. Он по-украински не говорил. Он ввинчивал слова,
отдельные слова,
и пел украинские
песни.
Да, да, он любил, и это ему нравилось, но никакой проблемы какой-то особой, так сказать, он страшно любил слушать. Например, как Довженко. Они общались одно время, вот пока Довженко не начали критиковать, и Хрущев его фактически не сдал. Это во время войны ведь случилось это все, в 43-44 году. Вот. Он очень любил, так сказать, слушать, и культуру украинскую любил. Но сам он для него языковая проблема как таковой не существовала, потому что ведь все украинцы легко могли с ним общаться. И руководители, в первую очередь, общались на русском языке. Хотя выступление Хрущева... С какого-то времени и документы, значит, велись на двух языках, и сохранились деловодство, и сохранились эти все решения его периода на двух языках, и по-украински.
То есть он подписывал документы по-украински, понимая, конечно, идентичность.
Да, но все-таки обвинение в национализме он получил во время голода. Вот когда
Сталин ему это
сказал. Когда он к Сталину сунулся, так сказать, с просьбой, он увидел, сохранились воспоминания Алексея Кириченко, который поехал в Одесскую область, значит, тогда он был еще локальным руководителем, потом он был в Москве.
Это который был первый секретарь Одесского
обкома. Да.
А потом был в Москве секретарем
ЦК. Вторым секретарем, то есть тогда ввели эту должность, и пока он с Микояном не рассорился здесь, его вообще уничтожили тогда, этого Кириченко, его убрали в провинцию, значит, и так далее.
Тоже на Украину, по-моему, его сослали.
Не-не-не, в России. Он был в России, он там возглавлял институт какой-то, он просто умер потом, в неизвестности. И вот Кириченко поездил по селам, и он рассказывал ужасные вещи Хрущеву, и Хрущев видел цифры, начали поступать сведения. Ведь во время этого голода 46-47 года в Украине по официальной статистике, значит, умер 1 миллион людей. Это уже после войны. Ну, там была засуха очень
сильная. Это уже не голодомор.
Это же вы понимаете.
Хотя, по сути,
и он хотел помочь. У него был вот этот вот какой-то порыв. И Хрущев тогда сделал две вещи. Он его вот назвал, так сказать, националистом и обвинил.
Сталин, в смысле.
Да, Сталин. А второе, это сюда прислали Кагановича. В марте 47-го года он приехал...
Ну, сюда, в смысле,
в Украину. В Украину,
да-да-да. В Москве, Юрий Иванович.
Да-да, я как-то забыл. Да. Вот, и он до декабря фактически возглавлял 47-го. То есть он короткий этап, но возглавлял все-таки.
Иван, еще такой вопрос. Ну, вот в памяти советских людей, да, Хрущев остался такой противоречивой фигурой. Какие-то люди говорят, что он сделал много хорошего, какие-то люди говорят, что там чуть ли не дурачок был, который там кукурузу всем насадил, и так далее. Сейчас на Украине Какое вообще отношение к Хрущеву? Такое же противоречивое? Или за эти 15, там даже почти, уже почти 20 лет вот, независимости было некое переосмысление роли и места Хрущева в истории Украины именно?
Знаете, я думаю, что произошло, во всяком случае, вот в украинском этом национальном историческом нарративе Хрущев занимает весьма достойное место. Есть для этого... То есть его никто не отбеливает, ну так условно выражаясь, никто не рисует его портрет розовыми красками, но в то же время нет какого-то вот такого... у субъективизма, что ли, какой-то предубежденности к его фигуре. А очень интересная вот такая совершенно наглядная вещь, раз уж мы заговорили об Хрущеве, Украине, национализме его, это памятник Ватутину в Киеве. Вот вы будете в Киеве, если вы обратите внимание, возле Верховного Совета... Есть памятник Николаю Федоровичу Ватутину, вот, советскому генералу, которого убили, значит, как раз уповцы, воины Украинской повстанческой армии. Вот. Когда его хоронили, потом мы решили поставить памятник. Хрущев предложил написать, ну, там была комиссия, не Хрущева, а он санкционировал, генералу Ватутину ввиду украинского народа. Генералу Ватутину от украинского народа, да? Хрущева опять в очередной раз сказали, что он националист. Значит, то есть не от народа Украины. Вы понимаете, какая чепуха, в общем-то. И он настоял. Он оказался страшно таким, значит, упорным, упертым, значит, что называется, и отстоял эту надпись, до сих пор, так сказать, существует. То есть вот, конечно, если говорить об Украине, то вот эта доминанта в его отношении... какое-то понимание, как мне кажется, специфики Украины и какой-то ее особой роли, и какой-то, может быть, неоднозначной даже роли и в его судьбе, и в роли, и роли в СССР, я хочу подчеркнуть, это очень важно, это было. А что касается общей оценки, вы знаете, Виталий Иванович, но тут все политические деятели сотканы... из разных кусков, скажем так, сшиты. Это 100%. Они, портреты рисуются разными красками. Конечно, что-то есть доминанты. Для меня в оценке Хрущева совершенно ясно доминанта вот эта антисталинская и оттепельная доминанта, скажем так. И я, так сказать, к нему подхожу, зная этот опыт его, причем опыт достаточно рискованный, как вы помните, это не так все просто.
Это не просто. Но...
Да, начиналось, и как это все делалось. Вот для меня это как бы такой критерий, я подхожу к нему, я вижу его как более-менее живого человека, а не как мумию, не как чучело, и не как однозначного сталинского головореза.
Да, вот в общественном сознании украинском тоже, да, все скорее позитивно.
Думаю, что да. Думаю, что это скорее такая сбалансированная оценка, и если бы, скажем, я хоть как-то мог влиять, я бы, конечно, предложил, чтобы у нас была улица Хрущева в Украине.
А нет?
Нет, нет, ничего.
И памятника нет.
Единственное, что его мама похоронена в Киеве на Лукьяновском кладбище, и вот когда я с родственниками приходится мне общаться, то мы с Реникичем там были, скажем, на этом кладбище. Вот. А каких-то таких... Да, ну, сохранился, конечно, особняк, где он жил, и мы туда заезжали. Приезжал в Киев биограф Хрущева Билл Таубман, написавший о нем огромнейшую.
Совершенно, да, в «Жизаэл» вышла «Жизнь замечательных
людей». Да, он там даже мне благодарен.
Такая великолепная книжка. Очень...
Пишет добрые слова и обо мне, там я ему действительно помогал.
Очень интересная книга.
Да, она объективная, она то есть объективная. Вот он старается...
Там можно его там с чем-то соглашаться, с чем-то не соглашаться, но в принципе
ну,
очень
вот там
интересно.
Тональность, скажем, я, может быть, не то слово сказал, не объективная, а, так сказать, тональность у него нормальная, не, так сказать, не предубежденная. Вот я думаю, что вот в нашем сознании где-то так...
Тогда я вам задам еще один смежный вопрос. Ну, вот отношение сегодняшнее на Украине к Хрущеву, это мы, так сказать, немного поговорили. А какое сегодня отношение к Сталину? Вот в России такой ренессанс сталинизма. Сталинизма, я имею в виду, может быть, слава богу, не в методах там, политического руководства, да, а я имею в виду в мозгах. Да, вот какая-то реабилитация Сталина происходит на уровне общественного сознания. Я еще раз повторю, не, может быть, не на уровне политических, слава богу, методов. Хотя многие даже считают, что и здесь мы достаточно далеко зашли или достаточно близко приблизились к тому. Вот. Происходит ли то же самое на Украине?
В общем-то, нет. Понимаете, вот то, что мы наблюдаем сейчас в России, вызывает, в принципе, чувство такой скорби, так сказать, я бы сказал, какого-то, знаете, такой, странного такого, значит, какого-то ощущение, потому что, кто, как не россияне, больше всего пострадали от этого режима и от сталинских методов и так далее. Ну, это же абсолютно понятно, и нечего тут комментировать. У нас нет такой симпатии, хотя есть люди, которые ходят по улицам с портретами. В основном это пожилые.
Но это не доминирующая
тенденция. Нет. Значит, есть какие-то дураки-политики, как один из наших бывших гуманитарных вице-премьеров, который сказал, что Украине нужен Пиночет, но, слава богу, значит, ему вовремя объяснили, кто такой Пиночет, может быть, он, бедняга, не знал просто. Вот. То есть, такого, конечно, нет. И в общественном... Ну, вы знаете эту историю, когда в Ялте пытались, в Ливаде поставить памятник.
Трём главам.
Но в Украине это было воспринято как попытку поставить памятник Сталину. И категорически это было, значит, отвергнуто.
А крымские власти?
Отвергнуто.
Но крымские власти вроде бы лежали.
Я не знаю, какой был механизм, но памятник не поставили. Там есть в Алуште, есть табличка, что в этом доме останавливался Сталин. Ну, в конце концов, Сталин...
Это во время Ялтинской конференции.
Да. То есть это как бы такое же чудовище, как Гитлер, там, скажем, или еще кто-то, но останавливался, значит, и так далее. То есть это дело такое. Вот. Но так, в общем, и как бы в ощущении, совершенно другое восприятие Сталина. И социология дает другие цифры, конечно, в России, к сожалению, она... Вы знаете,
как... Я не знаю, знаете вы или нет. Здесь у нас в России был такой телевизионный проект... «Имя Россия».
Да.
Да, где там пришлось даже, по-моему, менять...
Ну, вот все рассказывают, что он вроде занял первое место.
Ну, да. Потом там вроде говорили, что там была такая атака, значит, массовая, да, и что, так сказать, нельзя считать как объективные результаты. Но вот если бы сегодня на Украине бы прошел такой телевизионный проект, там, «Имя Украина», как вы думаете, кто бы победил?
У нас, Виталий Ильич, у нас был этот проект.
Был, да?
Да. Это английский проект. Значит, да, у нас была та же самая история с
BBC, по-моему.
BBC-шный проект. Это, да, BBC. У нас была история фантастическая. Значит, у нас победил Бандера.
О, Господи.
Но его исправили на Ярослава Мудрого. Так что все в порядке, значит, откорректировали.
Но у нас на Александра Невского.
Ну вот, это то же самое примерно, значит. Но Бандера победил ведь почему? Не потому, что он, скажем, присутствует в сознании разных частей Украины, так сказать, доминирует. Просто западные украинцы были более активны в звонках, вот в этой реакции на передачи. Вот только поэтому. А вот победа Сталина здесь у вас, конечно, вещь совершенно иная.
А Сталин-то присутствовал в имени Украины?
Нет, Ленин присутствовал. Ленин выдвигали, да, значит, коммунисты.
А Хрущев?
Хрущев. Нет. Был Хрущев, был, да? Он был, но он был в номинации, так сказать, скажем, но он не был в лидерах. Вот. В лидерах были, кстати, достаточно порядочные люди. Там присутствовал и Леся Украинка, и
Тарас Шевченко.
И Грушин. Ну, Шевченко, само собой. Все были убеждены,
что он выиграет. Да. Ну, у нас все думали, что Пушкин выиграет.
Но не выиграет. Просто беда в том, что программа была политизирована, к сожалению. Мне кажется, или специально, или не специально. Но, в общем-то, вы знаете, я вот над этим явлением думал, и оно как-то меня тоже поражало. Мне кажется, что то, что вот сейчас в России со Сталиным происходит, это вот маятник после перестройки пошел в другую сторону. Ведь вы вспомните, все было антисталинское 20 лет назад, да? Была эта волна. И вот этот маятник, это у людей как бы оно вызвало на каком-то этапе, я думаю, просто отторжение или недоверие, скажем так. Вот. И, ну и, конечно, это, видимо, поддерживается. Я уж не знаю кем, но какими-то силами, раз в учебниках это отражается российским.
Вот видите, мы от Хрущева перешли на какие вопросы. Но мне кажется, что все это очень связано между собой. Да,
поскольку... Безусловно. Эпоха. Эпоха. Но Хрущев... как мог, конечно, в мемуарах, вот я, конечно, это мемуары вещь субъективная, но если вы внимательно вот посмотрите то, что он пишет о Сталине, у него разные характеристики там есть, и он, в общем-то, с одной стороны, он может написать, что Сталин руководил войной по глобусу, что, конечно, чепуха, ну, это конечно. Совершенно понятно, но с другой стороны, мы же знаем, что Сталин ни разу не выезжал на фронт. То есть он никогда же не был, так сказать, вы понимаете, то есть какие-то это сложные. Но, в общем-то, он пишет о нем таким, я бы сказал, с чувством уважения при всем том. У него есть это ощущение. Это не
но
его...
отдельные перегибы.
Ну, нет, у него не отдельные перегибы.
Ну, да,
у него там, более сильно там все сказано.
Хорошо, Юрий Иванович, спасибо. Спасибо за участие в этой программе.
Спасибо.
Мы поговорили интересно о Никите Сергеевиче Хрущеве. Я вам желаю написать книжку. Хрущеве.
Спасибо, я, может быть, теперь возьму обязательство.
Да, и как будет книжка, мы снова, надеюсь, встретимся
спасибо.
У нас в студии «Эхо Москвы».
А я очень рад и хочу вам спасибо сказать за приглашение, и рад тому, что вот эти темы совершенно удивительные для меня, что вы вот рассказываете о Хрущеве, о других деятелях. Спасибо.
Ну, мы стараемся. Всего доброго. Спасибо.
Дорогой наш Никита Сергеевич, вот было время.